Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте в течение следующего часа. В Москве убит полковник Буданов. Убийство ректора Института теологии в Дагестане Махмуда Садикова. Какие преимущества дает автовладельцам из Чечни номера с инициалами главы республики? Женщины Грузии против насилия со стороны правоохранительных органов. Встреча в Казани. Удастся ли урегулировать карабахский конфликт? Новая арендная плата для России за габалинскую РЛС в Азербайджане. Есть ли в Ингушетии футбольный клуб? Как сложится судьба Абхазской церкви? Последствия признания Абхазии островным государством. Джаз-фестиваль в Тбилиси. В пятницу, 10 июня, в центре Москвы расстрелян полковник Буданов. Комментарий члена правления правозащитного общества «Мемориал» Александра Черкасова.
10 июня 2011 года в Москве был убит бывший полковник российской армии Юрий Буданов. В связи с этим убийством обычно вспоминают дело об убийстве Эльзы Кунгаевой, за которое Буданов отбыл 8 лет заключения. Однако есть и другие дела, за которые полковник не ответил по закону, вернее, закон не пожелал с него спросить. Вот лишь одно из таких дел. Арсунукаев Висит Вахидович, Дельмуханов Саид Мухаммед Саид Рахманович, Тидаев Хусейн Алдамович и Титаев Ваха Алиевич. Задержаны 13 января 2000 года военнослужащими 160-го танкового полка, которым командовал Буданов, на блокпосту Юг между селами Черьюрт и Дубаюрт. Трое из них убиты, один исчез. Когда командование Объединенной группировки федеральных сил объявило, что 13-14 января 2000 года будет открыт гуманитарный коридор для мирных жителей из Горного Шатуйского района, Арсунухаев, Дельмуханов, Дедаев и Титаев на двух грузовых автомобилях ГАЗ-66 и ЗИЛ-131 отправились из села Старые Атади в горы, чтобы вывести свое имущество. На блокпосту Юг их задержали, якобы на том основании, что машины военные, а одна из них с госномерами, выданными в Орловской области. Через час, по словам очевидцев, на блокпост на БМП подъехал полковник. Он подозвал к себе водителей, забрал у них документы, сел вместе с другим офицером в машину Арсунукаева и велел Титаеву, Дедаеву и Дельмуханову на другой машине следовать за ним. На вопрос, куда их увозят, полковник, по свидетельству Рамзана Дедаева, сына Хусейна, ответил: «Туда, откуда не возвращаются». На следующий день родственники начали поиски. Обратились в комендатуру и ОВД Урус-Мартановского района, но безрезультатно. По неподтвержденным сведениям, какое-то время задержанные содержались в подвале в развалинах кафе «Чохкар» в расположении воинской части на другом берегу реки Аргун. Тела Арсунукаева, Дедаева и Титаева были найдены только 25 февраля 2000 года. Военнослужащий, стоявший на посту у села Тандичук, куда в начале февраля передислоцировался 160-й танковый полк, сказал направлявшемуся на сельское кладбище местному жителю Висе Кунгаеву, что ночью военные привезли туда 3 трупа. Тела со следами пыток и признаками насильственной смерти, в частности, отсутствовали лобные кости черепов, сельчане захоронили, а о страшной находке Кунгаев сообщил в районную прокуратуру. Родственники по фотографиям и обрывкам одежды опознали Арсунукаева, Дедаева и Титаева. 10 мая тела Арсунукаева и Титаева были эксгумированы с участием работников прокуратуры, опознаны родственниками и перезахоронены в родовых селах. Хусейна Дедаева родственники перезахоранивать не стали. 23 июня 2000 года прокуратурой Шалинского района было возбуждено уголовное дело по статье 105 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». В рамках этого дела также расследовалось и другое задержание и исчезновение. 6 марта 2000 года на том же блокпосту Ю исчезли Абубакаров Ахдан Абуизидович и еще 11 человек. Дело это было приостановлено за невозможностью обнаружения лиц, подлежащих привлечению к ответственности, как и почти все подобные дела об исчезновениях людей. Полковника, увезшего 13 января 2000 года 4 человек туда, откуда не возвращаются, свидетели опознали только несколько лет спустя, после того, как он стал широко известен. По их словам, это был командир 160-го танкового полка Юрий Буданов. В начале 2009 года, после условно-досрочного освобождения Буданова, по заявлению родственников исчезнувших, было возобновлено расследование уголовного дела. 5 февраля 2009 года дело передали в военно-следственное управление, от Буданова взяли подписку о невыезде. По сообщению Следственного комитета при прокуратуре, на двух допросах с участием адвоката Буданов показал, что не мог физически находиться на блокпосту, расположенном у населенного пункта Дубо-Юрт Шалинского района Чеченской Республики, в период, когда там бесследно исчезли 18 жителей Чечни. Показания Буданова подтверждаются материалами уголовного дела. Кавычка закрыта. 9 июня 2009 года с Буданова были сняты статус подозреваемого и подписка о невыезде. В сообщении Следственного комитета речь идет о 18 исчезнувших. Очевидно, в рамках этого дела, кроме эпизодов 13 января и 6 марта 2000 года, расследовалось также задержание и исчезновение 18 февраля 2000 года на том же блокпосту еще трех человек. Однако с середины февраля 2000 года эту территорию контролировал уже 276-й мотострелковый полк, а 160-й дислоцировался у села Тангичу. Буданову было легко доказать свое алиби в эпизодах 18 февраля и 6 марта. Очевидно, этого было достаточно для Следственного комитета. В зоне ответственности будановского полка исчезли в том январе еще три человека, один потом найден убитым. Так что если искать людей, которых российское неспешное правосудие могло отвратить от поисков справедливости по закону, можно сказать широкий, неопределенно широкий круг лиц. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Кавказского часа».
Версия с чеченским следом, мне кажется, наиболее перспективной, поскольку основным выгодополучателем по результатам убийства полковника Буданова в сегодняшних условиях становится чеченская власть. С одной стороны, если отдельные руководители Чечни для сугубо внутричеченского пользования сделают очевидным факт своего участия в охоте за полковником, это очень серьезно повысит авторитет местных властей среди жителей республики. Безнаказанность российских военных за преступления, совершенные во время двух чеченских войн, проблема, не теряющая актуальности для чеченцев. Кровная месть в отсутствии правосудия с точки зрения Адата не просто разрешенная, но и востребованное возмездие преступников. И тот, кто берет на себя ответственность за восстановление справедливости, может рассчитывать на уважение и признательность соотечественников. Тем более, что власть Чечни не абстрактна, а предельно персонализирована. Поэтому вся благодарность достанется одному конкретному человеку. Второй момент не менее важен. В республике уже долгое время тема преступлений, совершенных российскими военными, открыта, и ее обсуждение поощряется кадыровскими властями. Это своего рода канал, который выбирает и гасит таким образом энергию недовольства насилием, которого и по сей день в республике хватает. Преступления кадыровской челяди под абсолютным запретом. Убийство Буданова – своего рода актуализация военной темы, обращение к обидам и горю людей, понесших тяжелейшие человеческие и иные потери. Образ полковника, олицетворяющего собой преступную волю, уничтожившую десятки тысяч человек, засияет с новой силой. Третий момент – это придание образу чеченской власти в России дополнительных свойств. Дескать, от ее карающей длани невозможно укрыться. Она настигнет любого, за какими бы высокими стенами он ни попытался спрятаться. Всепроникающая сила, действующая из принципа воздаяния кровью, это фактически параллельная федеральная полиция. До нее есть дело всей стране, поскольку в каждом регионе живут и здравствуют сотрудники силовых структур, чеченское прошлое которых, мягко говоря, не безупречно. И последнее. При нынешней централизации власти в Чечне очень сложно представить себе, чтобы такое резонансное и, судя по предварительной информации, хорошо организованное убийство решился совершить мститель-одиночка. Дело даже не в том, что он не способен это организовать. Просто если кто-то решит проявить инициативу в столь масштабном деле, не испросив высочайшие санкции, то, скорее всего, его судьба не будет сильно отличаться от судьбы его жертв. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказ». Около около 10 часов вечера в Махачкале был убит ректор Института теологии, известный общественный деятель Махсуд Садиков. Неизвестные расстреляли автомобиль ректора у офиса Духовного управления мусульман Дагестана. Вместе с Садиковым погиб его племянник. Российские телеканалы распространили гипотезу следствия, утверждающего, что за убийством видного общественного деятеля и известного теолога стоит исламское подполье. Но в Дагестане мало верят в эту версию, рассказывает наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
Центральные телеканалы поспешили заявить, что убийство видного общественного деятеля могло быть местью со стороны исламского подполья за критику в их адрес. Но в Дагестане в такую версию мало кто верит, говорит Руслан Курбанов, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук.
Боевики в Дагестане убивали жестких, непримиримых критиков салафитских позиций, общин, таких как два заместителя муфтии, это Ахмед Тагаев и Курамагомед Рамазанов. Они были более яркими, более непримиримыми фигурами, нежели Максуд. Если он и критиковал, он критиковал очень мягко, критиковал конструктивно, но никогда не одиозно, так скажем.
Руслан Курбанов считает, что если убийство и связано с профессиональной деятельностью Махмуда Садикова, то мотивы преступления могут оказаться в области далекой от теологических споров.
Могу предположить, что какие-то финансовые интересы тоже могли стоять за этим, потому что Махмуд Садиков, он был ключевой фигурой Совета по исламскому образованию российского, который осваивал довольно солидные бюджеты и гранты из Фонда поддержки исламской науки, культуры и образования, который работает под плотным кураторством администрации президента России.
Обозреватель телеканала «Дождь» Архан Джималь акцентирует внимание на показаниях главного свидетеля преступления Марата Сайфуддинова. Он вышел из автомобиля Садикова за несколько секунд до покушения и видел убийц ректора. По описанию очевидца, уж больно не похожи были киллеры на боевиков исламского подполья, считает Архан Джималь.
Были два человека, одетые в очень опрятные темные рубашки с коротким рукавом, темные брюки. У них были такие аккуратные стрижечки, говорящие о том, что это было сделано в парикмахерских. Стреляли они очень профессионально, судя по стойке, хладнокровию, с которым все это делалось, без малейших нервов. И, как он сказал, внешне они напоминали сотрудников преуспевающего ЧОПа. Есть еще второй момент. По МВД говорят, что стреляли из Макарова и парабеллума. Но я думаю, что во второй части, когда говорят парабеллум, это оговорка, потому что это уж слишком большая экзотика. Скорее всего, речь идет о парабеллумовском патроне, о пуле 9х19, которая используется в пистолете Ярыгина. Но это тоже как бы не слишком распространенный пистолет, скорее это как бы оружие привилегированных офицеров.
Упоминание об офицерской внешности киллеров не случайно. В Дагестане многие верят, что за преступления могли стоять ястребы, некие группы влияния силовиков, для которых нестабильный Дагестан – это возможность быстрого карьерного роста и основание для особого положения в социуме. А может быть, мотив убийства – это своеобразное проявление недовольства или несогласия ястребов тем, что официальное духовенство и исламская оппозиция Дагестана сели за стол переговоров без учета их особого мнения. Только, говорят дагестанцы, вряд ли мы об этом узнаем. Преступления с участием коротко стриженных мужчин раскрываются редко. Экспертное сообщество солидарно в том, что это убийство – удар по мирному процессу между представителями различных направлений ислама, который наметился в Дагестане в последние месяцы, и активным участником которого был Махмуд Садиков. В республике за почти 20 лет конфликта между салафитами и суфиями впервые появились тенденции к примирению. Совместными усилиями главы Дагестана Магомедсалама Магомедова, Российской общественной палаты, правозащитников, духовенства и общественных деятелей в республике организовано множество площадок для открытого обсуждения проблем и поисков решений внутриконфессиональных противоречий. Житель Махачкалы, руководитель информационно-аналитической службы «Алазан-Инфо» Лачин Лачинов говорит: «Ситуация в Дагестане казалась безнадежной, но в последнее время появилась надежда на перемены к лучшему».
Конечно, кого-то что-то скребет на душе. В духовном управлении тоже своя какая-то болезненная точка есть. И с ними работают, чтобы они не чувствовали это предательством по отношению к тем, кто до сих пор салафизм называл враждебной стороной. И у тех, которые не признаны и как бы вычеркнуты из духовной жизни республики, у них своя болезненная точка. Там поднимались вопросы того, что нужно отменить закон о запрете ваххабизма. Это также не одинаково воспринимается. Они не все откровенно во всем этом признаются, но все говорят о том, что надо положить конец всему, что нас обособляет, разделяет. Как среди салафитов, так и среди деятелей духовной проблемы мусульман Дагестана есть понимание того, что надо положить конец этому самоубийству, самоуничтожению, когда под разными лозунгами, религиозными играми, политическими интригами уничтожаются нации. Процесс идет, он не такой откровенный и явный, такой прямо, чтобы он давал результат. Прямо вот сегодня приняли решение, завтра уже все пошло по-другому, но работа идет. Это чувствуется на местах.
В любом случае, считает Руслан Курбанов, убийством Садикова процесс сближения позиций исламских общин Дагестана не остановить. В этом процессе задействованы и другие влиятельные фигуры. И главное, есть насущная потребность в обществе установить мир между мусульманами Дагестана.
Он был очень конструктивной фигурой, которая очень тонко по-дипломатически мог разговаривать со всеми общинами. И он признавался всеми общинами. Он не был закрытой фигурой, стоящей жестко на своих позициях и отрицающей все остальные. Его мудрости, такту и дипломатическим способностям отдавали должное все. И он мог сыграть уникальную роль, и он ее играл в той мере, в которой его позиция позволяла. Но я не скажу, что Максуд Садиков был мотором вот этого примирительного процесса. Его убийством невозможно остановить процесс сближения позиций, но все-таки он будет идти, и там есть более влиятельные фигуры, убийство которых могло бы остановить этот процесс.
Дагестан, одна из самых сложных и беспокойных республик, демонстрирует общественные ресурсы к примирению и гражданскую ответственность за свою судьбу, в существование которых мало кто верил. И если повезет, если не помешают, то кто знает, может быть, Дагестан станет примером того, насколько эффективными могут оказаться институты гражданского общества, когда власть проявляет мудрость и отказывается от насилия как единственно возможного способа умиротворения Кавказа. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
Признание независимости Абхазии Республикой Вануату подтверждено министром иностранных дел этого государства Альфредом Карлоттом. Будет ли иметь это признание хоть какие-то практические последствия? Мнение политолога Сергея Маркедонова.
В начале июня нынешнего года эксперты, анализирующие ситуацию на Кавказе, с интересом отслеживали почти детективную историю с признанием независимости Абхазии со стороны Вануату. Сначала новость о пятом признании абхазской независимости принес министр иностранных дел Абхазии Максим Гвинже. Затем постпред Тихоокеанской республики, он же посол Вануату в США, Дональд Колпокас, заявил в интервью журналистам, что никакого признания его республика не делала. Но и заявление Колпокаса оказалось не последней точкой в вопросе о признании Абхазии. В доказательство того, что признание все же имело место, общественности был представлен текст совместного заявления об установлении дипломатических отношений. И, наконец, глава МИД Вануату снял сомнения. Его страна действительно рассматривает Абхазию как самостоятельное образование. Какие последствия это решение может иметь, если даже название островной Тихоокеанской республики оказалось открытием для многих журналистов и экспертов? Что уж говорить о ее влиянии на международные процессы. И все-таки не стоит спешить с выводами и уподобляться просвещенным расистам, скептически относящимся к любой периферийной культуре. Начнем с символических моментов. Новое признание Абхазии произошло практически синхронно с уходом из жизни второго президента этой республики, с именем которого будет зарифмовано начало процесса абхазской международной легитимации. В одном из своих интервью Сергей Багабж заявлял, что признание Абхазии вызвало принципиальные перемены в сознании многих. Цитирую. «Люди начинают понимать. Все, мы уже не в Грузии, и нам не нужно ее бояться. Грузия для нас теперь другое государство». Конец цитаты. Позиция Вануату укрепляет тренд «Абхазия не Грузия», как бы кто ни относился к роли маленького островного государства в международных отношениях. Наверное, для России такой шаг может рассматриваться как плюс. Вануату, члену ООН, из формально-правовой точки зрения равно сильным мира сего. И чем больше сигналов, подобных тому, что был послан оттуда, будет сделано, тем увереннее Москва может говорить про Абхазию как самостоятельный этнополитический проект. Но не все так просто. В признании Вануату было много нюансов. В ходе развития вануатского детектива стало известно, что нынешний постпред этой страны в ООН и действующий премьер – политические оппоненты. И не исключено, что вскоре эти два деятеля поменяются местами. Будет ли Дональд Колпокас столь же последовательным в поддержке абхазского дела? Риторический вопрос. Тем паче, что у Вануату и у Науру, другого тихоокеанского друга Абхазии, был опыт, когда они признавали государство со спорным статусом, тот же Тайвань, а потом отказывались от него. Впрочем, эту же схему можно применить и к латиноамериканским странам. Сколько раз в течение только последнего полувека мы были свидетелями стремительного раскачивания маятника от полюса антиамериканизма к полюсу антикоммунизма и тотального одобрения политики США. Отсюда и такие чисто эмоциональные шаги, как признание Косово, Колумбии и Перу, признание Абхазии, Венесуэлы и Никарагуа. Как говорится, пишем Кавказ Балканами, а Вашингтон в уме. И кто поручится за то, что недавний победитель перуанской предвыборной гонки Альянта Умала завтра не решится признать Абхазию, а возможный преемник экстравагантного Уго Чавеса не отзовет венесуэльское признание. Нельзя не увидеть, что случаи с Вануату, а раньше с Науру, Венесуэлой, равно как и многочисленные признания независимости Косово, укрепляют такой международный тренд, как юнилитерализм. Проще говоря, односторонность своих действий вне учета правового и политического контекста. Как говорится из той же оперы признания так называемого геноцида черкесов парламентом Грузии 20 мая нынешнего года или признание факта российской оккупации двух бывших автономий Грузинской ССР. В июне прошлого года это сделали Литва и Румыния. Таким образом, все чаще мы видим политико-правовой субъективизм и волюнтаризм, когда непростые решения, имеющие среди прочего прецедентный характер, принимаются исходя из сиюминутных целей, а не стратегической необходимости. Таким образом, вопросы развития Кавказского региона обсуждаются теперь в любой точке мира. И в странах Балтии, и на Тихом океане, и в Латинской Америке. Географические критерии теперь не являются факторами сдерживания. Хочешь насолить Америке, России, самоутвердиться, получить материальное вознаграждение – действуй. Только вот помогает ли все это укреплению международной стабильности в мире после Ялты? Ясного ответа пока что нет. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 8:30. Российский министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу потребовал нормализовать ситуацию с лесными пожарами в Сибири за 5 дней. В Дагестане убиты 3 боевика, двое из которых находились в федеральном розыске по обвинению в тяжких преступлениях, в том числе в причастности к подготовке терактов в Москве на новогодние праздники. В Казани сегодня пройдут переговоры между президентами Армении и Азербайджана по вопросу о Нагорном Карабахе. Посредником на переговорах выступит президент России Дмитрий Медведев. Военное ведомство США отправляет в Афганистан 80 специальных агентов для искоренения из служб безопасности страны лиц, связанных с движением талибов. Ливийский лидер Муаммар Каддафи направил в пятницу письмо Конгрессу США с предложением о прекращении огня и начале мирных переговоров под патронажем Соединенных Штатов. Подлинность документа изучается. Соединенные Штаты резко осудили жестокое подавление акций протеста властями Сирии и поддержали проект резолюции Совета Безопасности ООН, предложенный европейскими странами. В Колумбии принят закон о компенсации пострадавшим в результате противостояния властей и нескольких повстанческих группировок, которые не прекращаются в стране с 60-х годов. Директор ЦРУ Леон Панетта провел в Исламабаде переговоры с руководством пакистанской разведки и главой вооруженных сил страны. Власти американского штата Аляска предоставили общественности и журналистам доступ к электронной корреспонденции правореспубликанского политика Сары Пейлин за период времени ее губернаторства. Госсекретарь США Хиллари Клинтон опровергла информацию о том, что она собирается претендовать на пост главы Международного валютного фонда. Президент Афганистана Хамид Карзай вновь призвал Пакистан помочь в деле подавления восстания талибов.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Женщины Грузии, объединяйтесь. Таким призывом выступили в четверг, 9 июня, представительницы нескольких неправительственных организаций в Тбилиси. Они потребовали создать депутатскую комиссию по расследованию фактов насилия со стороны полиции во время разгона оппозиционной акции 26 мая, рассказывает Мзия Парисишвили.
Площадь перед зданием грузинского парламента на проспекте Руставели помнит все судьбоносные моменты новейшей истории грузинского государства, подчеркивали организаторы брифинга, представительницы нескольких общественных объединений и неправительственных правозащитных организаций. С исторического экскурса началось их совместное заявление, которое зачитала член грузинской академии, известная актриса Нина Эличанкватадзе.
Проспект Руставели помнит много эпизодов, когда проливалась кровь невинных людей. Здесь погибали юнкера, которые боролись против Красной армии. Здесь пролили кровь участники митинга 9 апреля 89 года. Но такую жестокость и бесчеловечность, с которой власть поздравила грузинский народ с Днем Независимости 26 мая, это место не помнит. В Грузии попраны не только демократические права человека, но главное право, дарованное Господом, право на жизнь.
Авторы призыва, около 15 представителей слабого пола, потребовали от властей наказать сотрудников правоохранительных органов, которые превысили свои полномочия во время разгона акции, создать парламентскую комиссию по расследованию фактов насилия над участниками акции, в том числе и после их задержания, а также немедленно освободить незаконно заключенных под стражу. Глава НПО 42-я статья Манана Кубахидзе объясняет, почему обращение адресовано только женщинам.
Сегодня у нас около 260 задержанных. Все жертвы репрессий – мужчины. В этом случае у нас женщин особая роль. Именно мы, матери, как защитники жизни по природе, должны обратиться к властям с призывом проявить политическую волю и выполнить хотя бы минимум – создать парламентскую комиссию, в составе которой будут независимые эксперты и народный защитник.
По словам Мананы Кубахидзе, инициаторы заявления не хотят, чтобы действия властей в День независимости были преданы забвению, как это случилось после аналогичного разгона митинга в ноябре 2007 года. Она надеется, что власти учтут рекомендации международных организаций через день после известных событий, призвавших расследовать факты насилия. Тем не менее, 31 мая на парламентской сессии депутаты от правящей партии не поддержали оппозиционных коллег, выступивших за создание комиссии по расследованию этих событий. Может быть, именно поэтому авторы совместного заявления обратились к женщинам-парламентариям с отдельным призывом стать рядом с ними 14 июня. В этот день они собираются провести мирную акцию против насилия. Я решила выяснить, откликнутся ли на призыв правозащитниц женщины в парламенте. В законодательном органе их всего 9, и все, кроме одной, представляют партию власти. Мне было несложно их обзвонить, но одни на звонки не отвечали, другие сослались на занятость. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент Армении и Азербайджана на предстоящей в конце июня встрече в Казани могут одобрить окончательный документ по урегулированию карабахского конфликта. Об этом во вторник, 7 июня, заявили сопредседатели Минской группы ОБСЕ, рассказывает Элина Челенгарян.
Во вторник утром после встречи с президентом Нагорного Карабаха Баку Саакяном французский сопредседатель Минской группы Бернар Фасе заявил следующее.
Мы надеемся, что будет сразу одобрение окончательного варианта, потому что вы знаете, что первого варианта это было уже в конце 2007 года.
В 25 июня в Казани при посредничестве президента России Дмитрия Медведева запланирована встреча президентов Армении, Азербайджана Сержа Саркисяна и Ильхама Алиева. Свои соображения по обсуждаемому документу сообщил также российский сопредседатель Минской группы Игорь Попов, отметив, что некоторые вопросы еще нуждаются в доработке и согласовании.
Давидское заявление трех президентов, в котором говорится о скорейшем завершении работы над этим документом, придаст дополнительный импульс этой работы. Рассчитываем на то, что Казани стороны проявят конструктивный подход.
Подчеркнув важность принятого в Давиле заявления лидеров стран-посредников, в котором, как напомнил Попов, говорится о скорейшем завершении работы над документом, нацеленным на окончательное урегулирование и о необходимости решения вопроса мирным путем, российский сопредседатель выразил надежду, что это заявление придаст дополнительный импульс переговорному процессу. Напомним, что 26 мая в рамках саммита Большой Восьмерки, прошедшего во французском Давиле, президенты России, США и Франции приняли совместное заявление по карабахскому урегулированию, призвав лидеров Армении и Азербайджана продемонстрировать политическую волю и завершить работу над основными принципами в ходе предстоящей встречи в июне 2011 года. Дальнейшее затягивание только поставит под вопрос приверженность сторон к достижению договоренности, говорится в совместном заявлении трех президентов, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Медведева, Обамы и Саркози. В Степанакерте с заявлением выступил также американский сопредседатель Минской группы Роберт Братке, подчеркнув, что посредники, в частности американская сторона, решительно выступает против любых попыток решить вопрос военным путем.
Как сказали президенты в Давиле, использование силы привело к возникновению этой неприемлемой ситуации, и использование силы не решит проблему.
That the use of force would only lead to more destruction, death, suffering, and will make reconciliation impossible.
Использование силы просто приведет к тому, что погибнет больше людей будут страдать, и решение проблемы с использованием силы невозможно.
В четверг в ответ на заявление сопредседателя премьер-министра Армении Тигран Саркисян заявил, что Минская группа ОБСЕ близка к успеху, и последнее заявление президентов США, Франции и Российской Федерации является доказательством данного утверждения. Премьер заявил об этом в Вене, отвечая на вопросы участников Международного экономического форума «Взгляд на Россию», посвященного Европе и Центральной Азии. Тигран Саркисян сказал, что армянская сторона согласна с теми основными положениями, которые содержатся в данном заявлении, и готова проявить политическую волю и скорейшим образом прийти к соглашению. Для этого есть все объективные предпосылки. Необходимо, чтобы наши азербайджанские коллеги также проявили политическую волю и были готовы подписать соглашение, которое станет базой дальнейших переговоров, отметил премьер Армении. Элина Челингарян для «Радио Свобода».
Торг вокруг аренды России Габалинской радиолокационной станции вступает в решающую фазу. Азербайджан поднимает размер арендной платы, и Россия, кажется, склонна согласиться с этим требованием. Объект остается важным элементом в системе российской безопасности. Подробности в материале Зии Маджидли.
Из политических событий завершающейся недели в Азербайджане можно отметить новости вокруг радиолокационной станции в Габале. Радары, называемого также станцией Дарьял, объекта позволяют контролировать наземное пространство расстоянием в 6000 километров. Россия арендует Габалинскую радиолокационную станцию по 10-летнему соглашению с Азербайджаном. Срок действия контракта истекает в августе 2012 года, хотя российская сторона все время намекает на декабрь того же года. То, что Азербайджан уже достаточно долгое время решался заявить о желании увеличить арендную плату, предполагалось давно. В 2007 году Россия предложила Соединенным Штатам совместное использование Габалинской станции в качестве альтернативы планируемой администрацией Джорджа Буша-младшего европейской системы противоракетной обороны, направленной в значительной степени для защиты от потенциальной угрозы со стороны Ирана. Соединенные Штаты отвергли это предложение, заявив, что радар в Габале не будет полезным. 8 июня сего года посол России в Азербайджане Владимир Дорохин раскрыл, пусть и не полностью, позицию России по будущему Габалинской РЛС. По его словам, объект полностью обеспечивает интересы России. Из этого многие сделали вывод, что Россия будет продолжать арендовать Дарьял. Вечером того же дня замминистра иностранных дел Азербайджана Арай Зазимов дает интервью агентству Reuters, в котором уже не скрывает желание об извлечении выгоды из сложившейся ситуации. «Российская сторона хочет, чтобы мы продлили срок аренды. Мы готовы продолжить сотрудничество, но условия должны быть пересмотрены», — говорит Азимов. На вопрос о том, что именно должно быть изменено в договоре, Азимов сказал: «Они должны платить больше». Добавлю, что Россия платит сейчас 10 миллионов долларов США в год. Риск стал большой, вопрос более актуален, и важность Габаринской РЛС возросла, заключил в этом интервью Азимов. Он не назвал цифру, какую плату от России хочет Азербайджан, и не объяснил возросшие риски, но Запад обеспокоен тем, что они называют растущей угрозой ракетного удара со стороны Ирана. Разазимов в интервью также добавил, что по сравнению с тем, какую плату платит Российская Федерация в аналогичных случаях, это гораздо больше, чем они платят Азербайджану.
«Кавказский час». Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Футбольный матч, состоявшийся в Махачкале между командами Ингушетии и Северной Осетии 5 июня, завершился поражением для ингушского национального футбольного клуба «Ангушт» со счетом 3-0. О причинах поражения и состоянии ингушского футбола рассказывает Магомед Тариев.
5 июня, буквально на следующий же день, после того, как Республика Ингушетия отметила свое 19-летие, команда «Ангушт» проиграла команде «Алания» из Северной Осетии с разгромным счетом 3-0. Сердца патриотов были разбиты. Интернет заполнился гневными комментариями. Они во что играли? Лучше бы выпустили на поле олимпийских чемпионов Чахкиева и Манкиева и так далее. К счастью, осетинские болельщики не злорадствовали, храня достойное молчание. По словам наших болельщиков, победа над «Ангуштом» была легко предсказуема. 5 человек из основного состава были в плохой физической форме из-за перенесенного пару дней назад гриппа. А уже во время игры левый полузащитник получил 4 желтых карточки. Новый вратарь тоже подвел. Проблема, однако, в другом. В Ингушетии нет своей футбольной команды. То, что гордо именуют футбольным клубом «Ангушт», на самом деле представляет из себя лишь жалкую пародию на профессиональный футбол. Клуб «Ангушт» – сирота, причем полная. Нет спонсоров, нет серьезной государственной поддержки, нет ничего, кроме энтузиазма. Но на волонтерских началах в современном футболе добиться серьезных результатов практически нереально. Официально клуб является республиканским, но зарплату в этом году футболисты получили лишь за 2 месяца. За прошлую выплатили зарплату, но зажали премиальные. Такое финансирование клуба трудно даже назвать остаточным. Оно больше похоже на милостыню, причем в очень небогатом приходе. У футбольного клуба нет даже собственного автобуса. Вернее, что-то такое есть. При Мурате Зязикове был куплен некий самодвижущийся механизм по цене космического корабля «Шаттл». На момент покупки он имел внешнее сходство с автобусом, но был не на ходу. С горем пополам местные кулибины поставили его на ход и поддерживали в нем едва теплившуюся жизнь. Последний рейс на игру в Махачкале из-за поломок занял 7 часов вместо обычных 3. Водители, вернувшись на базу, отказались возить на нем команду из соображений безопасности. В этом году команда не получила экипировку. Молодые игроки, только пришедшие в команду, вынуждены донашивать форму бывших членов клуба, как парадную, так и тренировочную. Новая власть соизволила сделать косметический ремонт зданий клуба. Но, как и на всех стройках республики, сантехника пришла в негодность через полчаса после приемки объекта комиссии. Все попытки менеджеров команды найти спонсоров и поддержку натыкаются на глухую стену безразличия чиновников и меценатов. В ответ на просьбу о помощи клубу они слышат: «Зачем вы нужны? Какой от вас толк?» На ингушском это звучит не просто обидно, а по-настоящему оскорбительно. Фактически, футболисты поставлены в положение изгоев. И это влияет на уровень игры и мотивацию игроков далеко не лучшим образом. У руководства республики не хватает решимости сказать официально: «Мы закрываем футбольный клуб «Ангушт».» Такое решение было бы крайне непопулярным и вызвало бы вал критики в адрес властей. Власть была бы рада вручить «Ангушт» любому встречному Роману Абрамовичу. Президент Евкуров лично не раз взывал к совести ингушских олигархов, но те не слышат голос Родины. У ингушских олигархов есть деньги, но, к сожалению, нет слуха. «Ангушт» умирает. Микроскопический стадион Назрани на 3500 мест скоро забудет речевки, крики болельщиков и пронзительные звуки вувузел. И лишь раз в год, 4 июня, в День Республики, его немногочисленные трибуны заполнят чиновники и гости, для которых споют и спляшут работники искусства. А футбол можно будет смотреть по телевизору. Так пусть это поражение станет подарком нашим соседям из Республики Северная Осетия. За эти два года мы успели решить все проблемы с Республикой Северная Осетия Алания. Мы не претендуем на пригородный район, мы исправно передаем в изоляторы Владикавказа всех арестованных и вообще всех, на кого только укажут силовики. Теперь вот и футбол. Магомед Тариев, специально для «Кавказского часа».
На этой неделе Российской Православной Церкви были запрещены в служении два молодых клирика, недавно созданной Священной Митрополией Абхазии, отец Андрей и отец Дорофей. В ответном обращении к епископу Моздокскому и Адыгскому Тихону священнослужители заявили, что в скором времени официально объявят о своем выходе из лона РПЦ, о возможном развитии событий Демис Паландов.
Удивляет не метод наказания, запрещение в священнослужении, правда, сделанное в обход церковных правил, то есть без суда, а аргументация указов епископа Тихона. Церковно-народное собрание в Новом Афоне названо иерархом РПЦ созывом противоканонического сборища народа. Абхазский политолог Ардаинал Ипа считает, что подобного рода тональность недопустима.
Тон, в котором ведется борьба с молодыми священниками, он неприемлем для абхазского общества. К сожалению, в этом указе епископа Тихона опять говорится о сборище в Новом Афоне. То есть вот так названо церковно-народное собрание, в котором очень многие участвовали 15 мая. Я считаю, что это недопустимая лексика в разговоре не только со священниками, потому что это уже разговоры с абхазской общественностью. Есть какие-то красные линии, которые политики или церковные деятели, они все-таки не должны переходить.
Заявила политолог Арда Инал Ипа. Углубление церковного кризиса в Абхазии накладывается на весьма непростую политическую ситуацию, связанную с досрочными выборами 26 августа этого года. Церковный вопрос сегодня, несомненно, является одним из самых острых, и позиции кандидатов по нему могут оказать серьезное влияние на их политическое будущее. Еще до смерти Сергея Багапш премьер-министр самопровозглашенной республики Сергей Шамба открыто выступил против молодых священников, поддержав отца Виссариона и его сторонников. Куда более тонкую позицию занял вице-президент Александр Анквап, который не принял ничьей стороны, попытался примирить священников, пусть неудачно, и задействовал силы правопорядка, чтобы не допустить возможных столкновений между верующими. Впрочем, московский патриархат – слишком сильный игрок, чтобы кто-то из двух основных кандидатов на пост президента однозначно встал на сторону молодых священников. Но это может сделать кто-нибудь из сегодняшних оппозиционеров. И тогда многое будет зависеть от того, насколько широкой народной поддержкой располагает молодая священная митрополия Абхазии.
Это был обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов. Автомобилисты из Чечни хорошо известны на дорогах России. За рулем они, похоже, чувствуют себя как бойцы во время схватки, из которой надо обязательно выйти победителем, рассказывает писатель Герман Садулаев.
Автомобили с номерными знаками КРА известны уже всей России. Говорят, что эта аббревиатура расшифровывается как инициалы главы сами знаете какого региона. Еще говорят, что только высокопоставленные и особо приближенные лица имеют право получать такие номера, и что, сами знаете кто, лично утверждает списки. Мне вспомнилось, что не так давно в городе Великом Новгороде и области фактически заправляла криминальная банда, которая ставила своих мэров и губернаторов, а неугодных убивала. Лихие 90-е продлились в Новгородской области до нулевых. И вот там знаком принадлежности к высшей касте, то есть к правящей бандитской группировке, были номера 666. Число зверя, такой нечаянный шик. В Великом Новгороде все закончилось печально для банды. Москве, наконец, надоело иметь неподалеку от себя анклав бандитизма, отрыжку 90-х, и в город выехала бригада Генеральной прокуратуры в сопровождении крупного подразделения спецназа. И новгородскую вольницу обуздали, как при Иване Грозном. А еще мне вспомнилось, что при Иване Грозном опричники тоже имели отличительный знак для своих транспортных средств. К седлам их лошадей были приторочены собачьи головы и метлы. Впрочем, судя по официальным комментариям из Грозного, особые знаки КРА – миф и фантазии. Возник вопрос, когда одна москвичка разместила у себя в блоге пост о том, как два автомобиля с номерами КРА терроризировали ее на московской дороге. Приложила фотографии. Чиновник из Грозного официально сообщил по этому поводу, что никакого специального списка не существует. Знаки КРА не являются свидетельством привилегии, никакого особого порядка для их получения нет. Идите и получайте любые знаки на общих основаниях. И все россказни об опричниках на машинах с номерами КРА – ложь и дезинформация, призванная, как всегда, опорочить и разжечь. Почему в кортеже «сами знаете кого» преобладают именно знаки КРА, чиновник объяснять не стал. Не стал он объяснять и других фактов, свидетельствующих о связи между номерами КРА и администрацией Чеченской Республики. Между тем, в самом Грозном владельцы автомобилей со знаками КРА, если оставляют машины на ночь на открытых стоянках, предпочитают снимать и менять знаки на обычные, потому что по ночам автомобили со знаками КРА бьют, поджигают, а могут и установить мину. И, похоже, это не всегда дело рук эмиратских террористов. Хотя списывают, конечно, на них. В случае, если закладывают взрывчатку, скорее всего, да, это профессионалы. А вот когда бьют стекла, прокалывают шины или поджигают, облив бензином, тут вполне можно говорить о простых хулиганах из местных, так сказать, о народных мстителях. Если уж в Грозном такое возможно, то тем более осторожными нужно быть автолюбителям, случайно получившим номерной знак КРА с цифровым кодом известного региона, где-нибудь в Москве. Народ у нас темный, верит слухам и россказням, а характер вспыльчивый, рано или поздно начнет ломать и жечь. Герман Садулаев, специально для «Кавказского часа», Кройцау, Германия.
На этой неделе в Грузии состоялся фестиваль джазовой музыки «Кавказ-джаз», в котором приняли участие коллективы и исполнители из Грузии, Армении, Азербайджана. Подробнее в сюжете Эдиты Бадасян.
В эти дни в Тбилиси проходит южно-кавказский фестиваль «Кавказ-джаз». На протяжении 5 дней перед грузинским слушателем выступают музыканты Армении, Азербайджана и Грузии. Я побывала на концерте группы «The Crossroads Blues Band» из Армении, который прошел в четверг вечером в Макти-клубе. Музыканты исполняли и свои, и мировые хиты. Не удержавшись, игру подхватили их друзья из Грузии, гитаристы Учи Митревели и Заза Корентели. Смешивая мелодии и заряжая публику живой игрой, музыканты срывали шквал аплодисментов. В результате концерт продлился целых 5 часов, вместо назначенных 3. Артак Нарсисян, участник группы The Crossroads Blues Band, рассказывает, что это не первое ее выступление в Грузии. Группа принимала участие и в фестивале мировой музыки в Сванетии.
Это общение, это и обмен опытом, и, естественно, одновременно процесс, да, вот этот, который проходит. То есть, если вы в музыке, это очень интересно, вот познакомиться, скажем, с творчеством своих коллег из другой страны. Музыка – это для меня все. Это и заряд энергии, это всегда позитивно. То есть, Кавказ по себе – это сила огромная. И за счет музыки, конечно же, мы можем добиться очень многого.
Молодая джаз-солистка из Азербайджана Ульвия Рахимова принимает участие в «Кавказ-джазе» второй раз. Она рада, что эта традиция развивается не без ее участия.
Ульвия объясняет, как важно внести свою лепту в популяризацию джаз-музыки в регионе.
Я всегда за то, чтобы на Кавказе развивался джаз, особенно если в этом принимают участие три страны, и особенно если учесть наши отношения с Арменией, то, в принципе, музыкой можно доказать, что границ нет. Музыка – это не политика. То есть тут мы показываем свое творчество, тут мы показываем свое человеческое отношение, и я думаю, что нам это удается.
Известная грузинская джазовая пианистка Дини Версаладзе считает, что в Грузии, как и на всем Кавказе, джаз не стоит на месте, он постоянно совершенствуется. Дини Версаладзе участвует во многих фестивалях, и каждое участие для нее – это праздник души.
Не просто это для меня выступление или там репетировать, это для меня целая жизнь. Я пизея в музыке, я этим живу, понимаете? А на сцене я просто как будто я рождаюсь, я совершенно другим человеком. Я преображаюсь, и для меня это на столько большая энергия, что, знаете, даже если я увижу хотя бы в глазах одного человека вот ту искорку, которую я попыталась это передать, это для меня уже большое счастье.
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Пахомова.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек. Там на фигу фиг прилег. По-татарски «Таньга Юг».
Деньги, деньги, деньги. А я получаю 1900. И где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».